Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести». Госдума России обсуждает сегодня судьбу российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», опубликовавшей рисунок, на котором Иисус Христос, Моисей, Будда и пророк Мухаммед сидят перед телевизором. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности городской администрации Андрей Доронин. Главный редактор «Городских вестей» будет уволен, сказал в интервью «Радио Свобода» вице-мэр Волгограда Константин Калачев. По его словам, в Волгограде будет создана новая муниципальная газета, более политкорректная. Глава Союза журналистов России Игорь Яковенко уверен, что решение закрыть газету было принято под давлением федеральных властей. Подробнее о скандале с газетой в программе «Свобода в полдень» после выпуска новостей. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы печати в России и то, как российские власти обращаются с неправительственными организациями. Кондолиза Райс также сказала, что Москва использует свое энергетическое богатство для оказания политического давления на бывшие советские республики, которые стремятся к созданию демократических институтов.
В то время как мы пытаемся поддержать демократическое развитие в странах бывшего Советского Союза, отношение России к этому процессу носит ключевой характер. Мы оказываем всяческую поддержку для демократизации Украины, Киргизии, Грузии, стран, которые стали свободны и пытаются продвигаться вперед по пути развития демократии.
Райс выступила с этой критикой во время своего выступления в Комитете по иностранным делам Палаты представителей США. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, грузинские депутаты вместо того, чтобы способствовать урегулированию ситуации, лишь нагнетают обстановку. В среду парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. Госминистр Грузии Георгий Хендрава проводит в Москве переговоры о судьбе российской миротворческой миссии.
Нахождение взаимоприемлемых решений – это основа, которая даст возможность в будущем продвигать этот процесс и реализовывать те договоренности, которые существуют между нами. Какая бы сложная обстановка ни сложилась на законодательном уровне, есть правительство. Мы согласны абсолютно, что как можно быстрее нам надо собраться в рамках смешанной контрольной комиссии.
Сказал госминистр Грузии.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
Обвинения должны быть предъявлены всем заключенным. Им следует предоставить шанс объяснить свои действия, а дальше наказать их, либо освободить. Я полагаю, все должно быть разрешено обычным путем, в рамках закона. Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Сказал Кофи Аннан. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Представитель Белого дома Скотт Маклеллан назвал доклад перефразированием старых аргументов. Он подчеркнул, что в тюрьме содержатся опасные террористы. Президент США Джордж Буш обратился с запросом к Конгрессу выделить дополнительно свыше 72 миллиардов долларов на финансирование военных и гуманитарных операций в Ираке и Афганистане. Война в Ираке обходится Соединенным Штатам ежемесячно почти в 6 миллиардов долларов, операции в Афганистане – в 900 миллионов.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получат 4 претендента. Действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер социал-демократической партии Александр Козулин, единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич и глава либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич. Президентские выборы назначены на 19 марта. Азербайджан обратился к Европейскому Союзу с просьбой оказать помощь в борьбе со вспышкой птичьего гриппа. На прошлой неделе в Азербайджане у больных птиц был обнаружен штамм вируса H5N1, опасный для человека. Кроме того, случаи птичьего гриппа зарегистрированы в Болгарии, в Германии, Греции, Италии, России, Румынии и других странах за пределами Юго-Восточной Азии, откуда началось распространение болезни. Министр сельского хозяйства ФРГ Хорст Зейхофер заявил, выступая в Бундестаге.
На нынешнюю очень серьезную ситуацию можно реагировать только упорной борьбой с этим заболеванием среди животных, рассматривая при этом безопасность людей в качестве важнейшего приоритета.
Сказал германский министр.
Радио «Свобода». Новости.
Знаменитый польский кинорежиссер Анджей Вайда удостоен «Золотого медведя» высшей награды Берлинского кинофестиваля за творческие достижения. Сейчас Вайда снимает фильм о трагедии в Катыни, где в 1940 году органами НКВД были расстреляны тысячи поляков. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
«Золотого медведя» Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля Дитера Кослика, который представил также фильм польского режиссера «Пилат и другие», снятый для немецкого телевидения четверть века назад. Эта картина по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» в коммунистической Польше была запрещена. «Я очень рад этой награде. Польское кино оказало значительное влияние на то, что мы теперь живем в свободной стране», заявил Анджей Вайда во время пресс-конференции. Режиссер отметил, что хотел бы еще в этом году закончить съемки художественного фильма о Катыни, где погиб его отец, офицер польской армии. Практически все свои награды, в том числе и Оскара, Анджей Вайда передал в музей Ягеллонского университета в Кракове. Такая же судьба ждет и «Золотого медведя». Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете продолжает лидировать сборная США. Российская команда на втором месте. 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых. Пятой золотой медалью копилку сборной пополнил фигурист Евгений Плющенко.
Радио «Свобода». Новости.
И напомню основные новости к этому часу. В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести». Госдума России обсуждает сегодня судьбу российских миротворцев в зоне грузино-осетинского конфликта. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо.
С последними новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Павел Давыдов, сегодня в программе. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев. Волгоградская газета «Городские вести», опубликовавшая рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды, будет закрыта, заявил вице-мэр Волгограда Константин Калачев. Американская администрация подвергла критике решение австралийской телекомпании CBS показать фотографии издевательств над заключенными в иракской тюрьме Абу Грейб. В Москве сегодня вечером пройдет благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». Подробнее об этом, а также обзоры центральной российской прессы, новостей экономики, науки, а также спорта и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. По мнению спикера Госдумы Бориса Грызлова, грузинские депутаты вместо того, чтобы способствовать урегулированию ситуации, лишь нагнетают обстановку. В среду парламент Грузии проголосовал за вывод российских миротворцев из зоны грузино-осетинского конфликта. В Госдуме сейчас находится наш корреспондент Олег Кусов. Он вышел с нами на прямую связь. Олег, здравствуйте. Как проходит заседание?
Добрый день, Павел. Как создается впечатление, все, что депутаты Государственной Думы России хотели сказать резкого о своих грузинских коллегах, сказали еще вчера по горячим следам. Сегодня тема возможного вывода российских миротворцев почти не звучала во время обсуждения порядка работы Нижней палаты парламента. А сам вопрос значится в плане пленарного заседания под номером 8. Выступление во время обсуждения порядка работы депутата Сергея Сироткина только проиллюстрировало вот эти настроения. Депутат считает, что российские парламентарии действуют, как он выразился, фарватеры грузинских коллег. Он поддержал вчерашнее предложение депутата Алексея Митрофанова замолчать действия грузинского парламента. «Все, что мы будем сейчас делать, окажется на руку грузинскому руководству», отметил Сергей Сироткин. «Наши действия должны упреждать события. Нельзя постфактум реагировать на необдуманные действия грузинских депутатов». Конец цитаты. Вопрос, который называется «В связи с принятием постановления парламента Грузии о существующем положении и о прохождении миротворческого процесса в бывшей Южно-Осетинской автономной области, должен быть вынесен на обсуждение в 13 часов 50 минут». В проекте заявления говорится, что постановление грузинского парламента содержится необоснованное обвинение в адрес России. Дается грубо искаженная оценка деятельности миротворческого контингента в этом регионе. Депутаты Государственной Думы считают, что эта политика грузинской стороны создает угрозу жизни и благополучию десятков тысяч людей в регионе, в том числе граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии.
Спасибо, Олег. Спасибо, Олег. Напомню, из Госдумы передавал Олег Кусов. Сегодня российские парламентарии рассмотрят заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Тем временем российские и грузинские депутаты, а также дипломаты ведут интенсивные переговоры для смягчения напряженности, возникшей в двусторонних отношениях после решения парламента Грузии. Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Весь вчерашний день в Тбилиси прошел под знаком дискуссии между российскими и грузинскими депутатами. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации побывали в Цхинвали и затем вернулись в Тбилиси. Руководитель российской делегации Михаил Бабич категорически не согласен с мнением грузинских коллег о том, что российские миротворцы в зоне грузино-осетинского конфликта не выполняют те задачи, которые на них возложены. Российские депутаты подчеркивали, что Россия имела и имеет право предоставлять свое гражданство южным осетинам. Тем временем посол России в Грузии Владимир Чхиквишвили не исключил, что его, возможно, отзовут из страны. Государственный министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава встретился в Москве с сопредседателем совместной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинских отношений Валерием Киньякиным. Стороны договорились продолжить переговоры для подготовки очередной грузино-осетинской встречи в Вене под эгидой ОБСЕ. На эту встречу в нынешних обстоятельствах возлагаются особые надежды. Примечательно, что президент Грузии Михаил Саакашвили пока хранит полное молчание относительно постановления, принятого парламентом Грузии. Не делали никаких заявлений президентская администрация либо пресс-служба. В конце месяца, возможно, премьер-министр Грузии Зураб Нугайдели прибудет в Москву, чтобы провести переговоры с российским руководством и опять-таки попытаться найти выход из создавшегося положения.
Рассказывал наш корреспондент Георгий Кабаладзе. В продолжении темы добавлю, что российские политики и военные начальники утверждают, что вывод российских миротворцев из региона может привести к возобновлению вооруженного конфликта. Почему грузинские депутаты именно сейчас выступили с этим заявлением? И смогут ли власти выдворить российских миротворцев из зоны конфликта? На эти вопросы нашему корреспонденту Максиму Ярошевскому отвечает заместитель генерального директора Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Саакашвили надо как-то отчитываться перед своими избирателями, что вообще ему удалось сделать за период его президентства. Романтика закончилась. Была революция, энтузиазм, огромный результат, там он получил свыше 90% на президентских выборах. Сейчас у него президентский рейтинг электоральный где-то около 16%, и поэтому понятно, что он заинтересован в том, чтобы продемонстрировать грузинскому населению, грузинскому обществу свою эффективность. А эффективность в чем? В реализации собственных обещаний. Когда он приходил к власти, он говорил, что Шеварднадзе все развалил. При Шеварднадзе Грузия утратила контроль над Абхазией, Южной Осетией, реально, и над Аджарией тогда. И он восстановит территориальную целостность страны, восстановит контроль центрального правительства над всеми грузинскими регионами. Есть и другая составляющая, это политическая, что присутствие российских миротворцев – это фактически политическая поддержка со стороны России, которую Россия оказывает осетинским властям. И, наверное, Саакашвили считает, что в том случае, если он добьется ухода российских миротворцев и их замены, допустим, на миротворцев из ОБСЕ, что он хочет, тогда представители юго-осетинского руководства почувствуют себя обманутыми, брошенными, разочарованными и будут проявлять какое-то желание к договоренности с Тбилиси. Но здесь возникает такая проблема, что если смотреть на Дагомысские соглашения, то они могут быть финансированы только при согласии всех сторон, которые их писали. А это была и Россия, это была Северная Осетия тогда, это была Южная Осетия, и это была Грузия. То есть в одностороннем порядке финансировать этот договор невозможно. Саакашвили здесь, наверное, хочет апеллировать к тому, что это грузинская территория. И в том случае, если, скажем, российские миротворческие силы, основываясь на Дагомысском соглашении, откажутся уходить, он просто назовет их там оккупационными и потребует их удаления именно на этом основании.
Это было мнение директора Центра политических технологий Алексея Макаркина. Интервью записал Максим Ярошевский. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Павел Давыдов. В Москве 12 часов 15 минут. Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в 21 час по московскому времени в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Главная тема программы – Грузия – шахматная сверхдержава. Как относится к русскому языку за границей? Подробности в 21 час. Слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». На очереди обзор центральных российских газет. Издания сегодня сообщают, что накануне президент Владимир Путин подписал указ о создании Национального антитеррористического комитета, на который возложена задача координации борьбы с терроризмом. Текст указа о мерах по противодействию терроризму сегодня публикует российская газета. О том, как комментирует пресса создание новой структуры, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Как пишет «Коммерсант», указ президента Путина наделяет беспрецедентными полномочиями Национальный антитеррористический комитет и его председателя, директора Федеральной службы безопасности Николая Патрушева. Решение комитета обязательно для всех федеральных органов власти, руководители которых входят в его состав, а в регионах распоряжение комиссии оперативных штабов, входящих в структуру комитета, обязательно даже для органов местного самоуправления, с вопросами же, для решения которых ему не хватит полномочий, руководство комитета вправе обращаться напрямую к главе государства и в правительство. По оценке издания, президентский указ выстраивает вертикаль власти во главе с директором ФСБ, а заодно наносит удар по полпреду президента в Южном федеральном округе Дмитрию Казаку. Он отменяет сразу три распоряжения президента Путина о создании полномочий комиссии по вопросам координации деятельности федеральных органов исполнительной власти в Южном федеральном округе. Комиссии, созданной в сентябре 2004 года, сразу после событий в Беслане, в последнее время руководил Дмитрий Казак. Ликвидацию комиссии Казака можно считать оценкой его деятельности на посту полпреда. На нее, несомненно, повлияли последствия событий в Беслане. В частности, до сих пор нет ответа на вопрос, кого из местных силовиков следует считать ответственными за последствия теракта. Теперь возникновение такого казуса исключено. За оперативное руководство в кризисных ситуациях отныне отвечают руководители местных органов ФСБ и в конечном итоге Николай Патрушев. По словам источников правительства, которого цитируют «Ведомости», указ дезавуирует существовавшую фактически на бумаге Федеральную антитеррористическую комиссию во главе с премьером, поскольку сам Михаил Фродков был против создания антитеррористической вертикали таким образом. В редакционной статье «Ведомости» пишут: «Передача борьбы с террором в ведение контрразведчиков выглядит логичным решением. Раньше за нее формально отвечали руководители федеральной и региональных комиссий, перегруженные хозяйственными делами глава правительства и губернаторы. Поэтому местные правоохранительные органы, получив информацию о теракте, сначала выясняли, какие требования, политические или материальные, выдвигают террористы, и только потеряв несколько часов, принимались за операцию по освобождению заложников. Наконец, при такой системе местное управление МВД и ФСБ не координировали свою работу. Нынешняя жесткая вертикаль с подчинением всех подразделений антитеррора ФСБ позволит вести более успешную профилактическую и агентурную работу. Фактически, Кремль пошел по американскому пути. После терактов 11 сентября в Соединенных Штатах было создано Управление внутренней безопасности, которое координирует работу более 50 ведомств. Его работа заслужила высокие оценки экспертов. С 2001 года в США не происходило крупных терактов. Собеседники «Ведомости» из числа действующих и бывших сотрудников спецслужб убеждены, что новая российская структура также сможет эффективно противодействовать террору. Газета Эта газета также предполагает, что при создании нового ведомства Владимир Путин ориентировался на опыт американцев. При этом издание отмечает, что Джордж Буш распорядился создать Управление внутренней безопасности менее чем через месяц после атаки Аль-Каиды на Нью-Йорк и Вашингтон. В России же Национальный антитеррористический комитет был создан через полтора года после Бесланской трагедии. Как считает политолог и бывший сотрудник ФСБ Кирилл Кабанов, такой поздний старт связан прежде всего с угрозой распространения экстремизма по всему Северному Кавказу. А появление отдельной структуры он считает разумным решением. Ведь здесь будут собраны специалисты высокого уровня из службы внешней разведки и ФСБ, которые будут заниматься исключительно борьбой с террором. Впрочем, эксперты и правозащитники опасаются, что новая структура будет использоваться не только по прямому назначению, но и для борьбы с оппозицией, замечают ведомости. В Соединенных Штатах, где парламент и гражданское общество имеют действенные механизмы контроля за спецслужбами, Управление внутренней безопасности отметилось рядом скандалов, связанных с ограничением и даже прямым нарушением прав человека.
Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Власти Волгограда закрывают газету «Городские вести», опубликовавшую рисунок с изображением Христа, Мухаммеда, Моисея и Будды. Об этом было объявлено сегодня на пресс-конференции. Также принято решение об увольнении главного редактора газеты Татьяны Каминской. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил вице-мэр Волгограда Константин Калачев. С ним беседовал наш корреспондент Любовь Чижова.
Решение принято исполняющим обязанности главы администрации Доронином Андреем Олеговичем. То решение он объясняет следующим образом. Поскольку газета является официальной газетой городского администрации, публикует постановление городской администрации, и сам формат газеты предполагает респектабельность. В последнее время газета приобрела скандальную репутацию. Он не видит другого выхода для закрытия скандала вокруг городских вестей и для решения проблемы репутации газеты, как ликвидация газеты. Принято постановление, согласно которому в течение месяца должна пройти ликвидация муниципального учреждения газеты «Городские вести». За это время должна быть создана новая муниципальная газета, которая будет политкорректной и которая не будет создавать вокруг себя ажиотаж.
То, что была напечатана карикатура, это действительно повод для закрытия газеты?
Исполняющий обязанности города отказался давать оценку самому рисунку, то есть оценивать его за или против. Он исходит из ситуации, сложившейся вокруг издания. Исполняющий обязанности главы города принял решение уволить главного редактора. Ранее заявлял, что в случае увольнения главного редактора я тоже готов уйти из администрации. Я свое решение выполню, я его менять не буду. Уже не как представитель городской администрации могу сказать, что с моей точки зрения шарж ничего оскорбительного по сути все не содержал. Более того, преследовал самые благородные цели. Изображение Мухаммеда в светской газете художником, не мусульманином, не может подвергаться попыткам запрета с чьей-либо стороны. И в конце концов мы должны уважать права представителей всех конфессий, и атеистов, ну и само собой разумеется журналистов, уважать свободу прессы. Весь этот скандал искусно раздутый говорит о том, что, к сожалению, пока мы очень далеки от толерантности и терпимости.
Константин Эдуардович, что будет с коллективом газеты «Городские вести»?
Ну, теперь уже я не могу сказать, потому что до этого момента я заявлял, что сделал все возможное, чтобы коллектив не пострадал, и чтобы коллектив в полном составе влился в новую редакцию и начал делать новую газету. Моя позиция очень проста. Проступок не соответствует, так сказать, тяжести наказания. Я против каких-либо репрессий в отношении коллектива.
Это первый конфликт городской администрации с газетой «Городские вести»? Или это уже не первый конфликт, и публикация карикатуры стала лишь поводом?
Нет, у городской администрации никогда не было конфликтов с газетой «Городские вести». Более того, дело в том, что я приглашал нынешнего главного редактора и просил ее из официозной газеты сделать издание читабельное, популярное в городе. Тираж газеты, тот тираж, который был 10 тысяч, я считал совершенно недостаточным. Еще недавно газета была достаточно сухой и очень официозной. Но вот как бы вот этот перегиб привел к тому, что газета закрывается.
Заявил вице-мэр Волгограда Константин Калачев. Решение волгоградских властей о закрытии газеты «Городские вести» принято не самостоятельно, а под давлением администрации президента и российских властей, заявил в интервью «Радио Свобода» заместитель председателя Российского союза журналистов Игорь Яковенко. С ним беседовала Любовь Чижова.
Насчет того, что власти Волгограда закрыли «Городские вести», это не совсем точно. Дело в том, что было беспрецедентное давление федеральных властей. Было совершенно скандальное заявление нескольких руководителей парламента российского, которые увидели оскорбление чувств верующих, причем своих чувств религиозных, в том, что опубликовала Волгоградская газета. Ни один верующий, ни один мусульманин, ни один человек в Волгоградской области не оскорбился. Очень сильно оскорбилась генеральная прокуратура, очень сильно оскорбилась госпожа Слиска, очень сильно оскорбилась госпожа Зелинская. То есть они у нас самые тонко верующие люди, с очень нежными ранимыми чувствами. Генеральной прокуратуре, в Государственной Думе. Верующие к этому отнеслись сочувственно, с пониманием. Нормальный был рисунок. То, что происходит сейчас, это позор России. Это вселенский позор России, потому что ни одно европейское государство не отреагировало так позорно, как российская власть. Ни в одном европейском государстве не предприняли репрессий против прессы, потому что все прекрасно понимают, никакой абсолютно связи между той истерией, которая началась в некоторых странах, и карикатурой или волгоградским рисунком, просто нет в природе. Рамзан Кадыров не читает датские газеты и не видел эту карикатуру. Нет никакой связи, нет никакого оскорбления чувств верующих. Это все лежит исключительно в политической плоскости.
Вы будете что-то предпринимать в защиту городских вестей?
Да, конечно. Там, конечно, очень сложно это сделать, потому что это государственные газеты, это муниципальные власти, на которых надавили из администрации президента, из генеральной прокуратуры. И они просто ликвидировали предприятие, которое является учредителем этой газеты. Мы, конечно, будем всячески пытаться восстановить и главного редактора, и, если что, найдем работу и главному редактору, и художнику, который это опубликовал. Но, к сожалению, это государственная пресса, поэтому государство управилось с ней так, как оно считало нужным.
Это был заместитель председателя Российского союза журналистов Игорь Яковенко, который прокомментировал решение волгоградских властей о закрытии газеты «Городские вести». Американская администрация подвергла критике решение австралийской телекомпании CBS показать фотографии, свидетельствующие об издевательствах, которым американские военные подвергали заключенных в иракской тюрьме Абу-Грейб. По мнению Белого дома, показ этих фотографий может еще больше разжечь пламя антизападных выступлений на Ближнем Востоке. Подробнее об американской реакции на публикацию снимков наш корреспондент Ян Рунов.
На пресс-конференции в Вашингтоне юридический советник Госдепартамента Соединенных Штатов Джон Беллингер признал, что новая публикация – лишнее доказательство неправомерных действий американского военного персонала тюрьмы Абу-Грейб. В то же время он дал понять, что Белый дом против публикации фотографий, потому что, во-первых, это сделано без разрешения самих заключенных, запечатленных на фотографиях, а во-вторых, публикация может спровоцировать новые насильственные действия со стороны исламских фанатиков и подвергнуть дополнительной опасности жизни американских солдат в разных частях мира. Виновные в издевательствах в Абу-Грейбе уже понесли наказание. Зачем же бередить старые двухлетней давности раны? Чем объяснить, что именно сейчас, в разгар войны с исламским терроризмом, в Европе появляются карикатуры на пророка Магомета, в Австралии давние фотографии из тюрьмы Абу-Грейб, а ООН выпускает доклад о плохом отношении к террористам и боевикам Талибана в американской тюрьме Гуантанамо? Директор исследовательских программ Института Индепенденс в Голдене, штат Колорадо, Дэвид Коппел, ответил. Я бы сказал, что все три случая вполне укладываются в рамки свободы слова. Газеты Европы, опубликовавшие карикатуры на пророка Магомета, проявили смелость и верность принципам свободы слова. Австралийские публикации фотографий из тюрьмы Абу-Грейб тоже проявление принципов демократии. Если правительство любой страны делает ошибки или нарушает общепринятые нормы, средства массовой информации могут и должны указывать на это и информировать общественность. Для того свободная пресса и существует. Если бы я был владельцем газеты или телестанции в Австралии, я бы не стал публиковать сегодня фотографии, которые уже фигурировали в судебных делах. Но средства массовой информации не должны опасаться реакции правительств, экстремистов, террористов и фанатиков на публикуемые материалы. Что же касается критики со стороны ООН и предложения закрыть американскую тюрьму в Гуантанамо, то у Организации Объединенных Наций тоже есть право критиковать кого угодно и публиковать свои выводы и предложения. Но и у Соединенных Штатов есть право критиковать ООН за односторонние выводы и двойные стандарты. Организация Объединенных Наций никогда не публиковала доклады о положении заключенных в Ливии, в Китае или в России. Для ООН издавна существуют только две плохие страны – Израиль и Соединенные Штаты. В действиях того и другого государства есть немало достойного критики, но если критика со стороны ООН носит столь односторонний характер, к такой критике нельзя относиться серьезно. Это был Дэвид Коппел, политолог из Института Индепенденс в Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Москве вышла книга «Холодная гражданская война. КГБ против русской эмиграции». Ее автор Андрей Акулов считает, что гражданская война в России вовсе не закончилась в 20-х годах победы большевиков, а продолжалась еще полвека. Это была «Холодная гражданская война белых эмигрантов против советского режима». Сегодня Андрей Акулов дискутирует в студии программы «Время гостей» с лидером трудовой России Виктором Анпиловым. Ведет программу Владимир Бабурин. Повтор передачи 18 февраля в 4 часа утра. Не пропустите. А во второй половине часа нашей программы вы узнаете о благотворительном рок-концерте «За Россию без фашизма, войны и насилия», который пройдет сегодня в Москве. Мой коллега Александр Сергеев расскажет о последних новостях научного мира. В конце программы вас ждут новости экономики, а также традиционный обзор спортивных событий. Мы продолжим после краткого выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Волгограде принято решение о закрытии газеты «Городские вести», в которых на днях был опубликован рисунок с изображением Иисуса Христа, Моисея Будды и пророка Мухаммеда. Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Суд счел доказанной вину Шутова в организации банды, 5 убийствах, 2 покушениях на убийство и совершении других тяжких преступлений. В Читинской области Управление Федеральной службы исполнения наказания обжаловало в областном суде решение суда города Краснокаменск о снятии выговора с экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, наложенного руководством колонии. Государственная Дума России намерена принять сегодня заявление, осуждающее решение парламента Грузии о замене российских миротворцев в Южной Осетии международными силами. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Патаркацишвили, сообщает агентство «Интерфакс». Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал США как можно скорее закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. В четверг был обнародован доклад экспертов ООН, в котором говорилось о негуманном обращении с узниками. Центр избирком Беларуси завершает сегодня регистрацию кандидатов в президенты страны. Удостоверение, как ожидается, получат 4 претендента. Среди них действующий глава государства Александр Лукашенко и единый кандидат от оппозиции Александр Миленкевич. В Израиле кабинет министров обсуждает меры, которые должны быть приняты в отношении палестинской автономии после прихода в ней к власти радикальной группировки «Хамас». На Олимпиаде в Турине сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. У мужчин в лыжной гонке на 15 километров классическим стилем и в скелетоне. У женщин в горнолыжной комбинации и в кроссе на сноуборде.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве в ДК имени Горбунова сегодня вечером пройдет благотворительный рок-концерт «За Россию без фашизма, войны и насилия». В нем примут участие известные рок-группы, организаторы акции, правозащитники и политические партии. С подробностями наш корреспондент Анна Колчина.
Накануне на пресс-конференции в Москве организатор концерта Артемий Троицкий и правозащитник Лев Пономарев говорили о необходимости борьбы с фашизмом в России.
Сейчас Россия, как часто любят говорить, беременна фашизмом, и он надвигается.
Заявил исполнительный директор движения «За права человека» Лев Пономарев. Артемий Троицкий сказал, что девиз концерта «За Россию без фашизма, войны и насилия» кажется ему в высшей степени актуальным, а потом добавил.
Я бы еще помимо фашизма, войны и насилия еще вставил бы туда одно слово – страх. Слово «страх», как мне кажется, снова становится ключевым. То есть те, кто не боятся властей легальных, те боятся каких-то вот этих скинхедов. Я считаю, что бояться не надо. Если страх овладеет массами окончательно, то на стране можно вообще ставить крест.
Правозащитники считают, что одного рок-концерта против фашизма недостаточно. Они рассуждают о необходимости массового сопротивления, продолжает Лев Пономарев.
Защитить мы можем только тогда, когда сопротивление будет массовое. А массовое сопротивление будет, когда будет вот не один такой рок-концерт, а когда их будут десятки. И когда эти на рок-концерты будут приходить тысячи людей. Можно думать, что фашизм России не будет угрожать.
Точно неизвестно, сколько народа соберется сегодня на концерте в ДК Горбунова. Артемий Троицкий заметил, что не все российские артисты готовы участвовать в подобных концертах.
Все, по-видимому, отчасти из-за того, что почувствовали вкус хорошей денежной жизни, боятся, как бы этот вкус не превратился в отдаленное послевкусие.
В концерте согласились принять участие Стас Бартенев и группа «Дельфин». Стас Бартенев отметил.
Я считаю, для нас это честь участвовать в такой акции.
фашистов в нашей стране быть не должно.
Инициатором идеи проведения концерта стал Андрей Налетов из Комитета антивоенных действий.
Я пересмотрел хроники Второй мировой войны, польские гетто и так далее. И это все так похоже. Так похоже один к одному. Точно такое же отношение к мирному населению. Сегодняшний нацизм, который в обществе начинает размножаться, он идет оттуда.
Участники пресс-конференции заключили, все, кто против войны и насилия, придут сегодня на концерт «За Россию без фашизма». Анна Колчина для «Радио Свобода», Москва.
Нашу программу продолжит научная панорама. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, от чего зависит количество употребления сладостей. И, оказывается, антарктическая температурная летопись может быть неточной. С подробностями Александр Сергеев.
Группа голландских и американских физиков впервые продемонстрировала возникновение сверхпроводимости в ферромагнитном материале. Между сверхпроводящими контактами была зажата специально подготовленная пленка из диоксида хрома толщиной 0,3 микрона, и электрический ток проходил через нее без всякого сопротивления. Теория объясняет сверхпроводимость тем, что электроны объединяются в пары, способные беспрепятственно проходить через кристаллическую решетку. Однако в ферромагнетиках это объяснение не работает. Исследователи считают, что эффект можно объяснить, расширив традиционную теорию сверхпроводимости, допустив, что электроны в ферромагнетике объединяются не в пары, а в тройки. Датский климатолог Мишель Хельсен считает, что данные об изменениях температуры, получаемые из анализа антарктического льда, могут быть неточными. Температуру, при которой образовался лед, определяют по соотношению водорода и дейтерия в его составе. Однако новые данные показывают, что связь между температурой и изотопным составом льда не столь однозначна, как принято считать, и зависит от множества факторов, таких, например, как сила ветра. Поэтому полагаться на определение температуры по изотопному составу можно только при осреднении данных как минимум за несколько лет. Американские астрономы из Корнельского университета измерили положение и скорость движения одного из галактических радиопульсаров. Определено, что расстояние до него составляет 7000 световых лет, а скорость 1100 км в секунду. Этой скорости достаточно, чтобы нейтронная звезда навсегда покинула нашу галактику. Однако самое интересное даже не этот факт, а то, что расстояние было измерено методом геометрического параллакса. Из-за движения Земли по орбите видимое положение пульсара меняется всего на 0,4 доли угловой секунды. Столь малую величину удалось измерить за счет применения системы РСДБ – радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой. Она позволяет радиотелескопам на разных континентах работать подобно единому инструменту размером со всю Землю. Специалисты по маркетингу из Корнельского университета измерили, как зависит употребление шоколадных конфет от их физической доступности. В эксперименте участвовали 40 женщин. Каждый день у них в рабочей комнате ставили коробку с 30 шоколадными конфетами. Оказалось, что из закрытой коробки на своем рабочем столе женщины берут конфеты в среднем на 40% реже, чем из открытой коробки. Еще на 30% реже конфеты употребляются, если коробку поставить в 2 метрах от стола.
С последними новостями науки вас познакомил Александр Сергеев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Свободу в полдень». На очереди обзор наиболее интересных публикаций газет «Саранска». О самых ярких материалах рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
События федерального уровня неизменно находят свое отражение в региональной прессе. Ситуация в российской армии, дедовщина – эта тема не всходит со страниц мордовских газет последние 3 недели. Армия с печальной регулярностью поставляет новые сюжеты для публикаций. Газета «Телесеть Мордовии» пишет: «Солдат срочной службы, призванный из Саранска, самовольно покинул воинскую часть, расположенную в Волгоградской области. Было это в конце января. Его родители считают, что сына на такой поступок побудили издевательства старослужащих. В последних письмах домой он сообщал, что от него требуют немалые деньги и постоянно бьют. Сейчас на парня заведено уголовное дело, его ищут. Военный комиссар Мордовии Николай Крутов, к кому за комментарием обратились журналисты, заявил, что факт дедовщины надо еще доказать. Для этого необходимо письменное заявление солдата и свидетельские показания его сослуживцев. Поэтому сбежавшему солдату необходимо объявиться. Николай Крутов, пишет телесеть Мордовии, высказал недовольство интересом журналистов к проблемам неуставных взаимоотношений в армии. Это вызывает ненужный ажиотаж, по его мнению. В отличие от военного комиссара, руководительница Республиканского комитета солдатских матерей Ирина Голикова считает, что о проблемах взаимоотношений в армии, цитирую из еженедельника «Столица С», не то что говорить, кричать надо. Так она прокомментировала недавно произошедшие события в одном из сельских районов республики. Солдат-срочник Виктор Устимов, отслуживший меньше года в ракетной части в Саратовской области, приехал домой в отпуск. Он много рассказывал родным об избиениях, причем молодых солдат бьют и старослужащие, и офицеры, и о денежных поборах. Говорил он о том, что не хочет возвращаться в часть. В последний день отпуска, накануне отъезда, 19-летний парень повесился. И опять мнение военкома, теперь уже районного, опубликованное в газете «Столица С». Самоубийство со службой в армии ничего общего не имеет, носит исключительно бытовой характер. «Неуставные отношения пронизывают все наше общество». Это цитата уже из другого еженедельника, издающегося в столице Мордовии. Называется он «Саранский курьер». Корреспондент газеты Юлия Николаева провела небольшое расследование о том, как строятся отношения в некоторых городских детских садах, и пришла к неутешительному выводу. Как и в армии, старшие обижают младших, а их командиры, то есть воспитатели, совсем не отличаются добродетелями. О чем и написала в статье «Не ори, не дома». Общение матом с малышами, подзатыльники – это уже не единичные случаи. Как при этом можно ожидать, чтобы дети росли добрыми и ласковыми? За комментарием журналист «Саранского курьера» обратилась к психологу, который заявил, если не хотите травмировать психику ребенка, то по возможности не отдавайте его в детский сад. Читать и писать его можно научить и дома. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Свобода в полдень». В начале февраля российский президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы. Она должна разработать программу по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Эта инициатива вызывает множество вопросов, ответы на которые ищет в своем материале Ефим Фиштейн.
В мире немало народов, имеющих и более представительную диаспору, чем Россия. Можно ли считать обычной практику поощрения репатриантов? Ответить на этот вопрос я попросил директора Московского центра этнополитических исследований Владимира Мукамеля.
В российской истории были такие примеры заселения крестьян, освоение Сибири во второй половине XIX века. К сожалению, в советское время она была не столь эффективна, хотя масштабные переселения производились на Дальнем Востоке. Что касается нынешних инициатив, сколько мне известно, Федеральная миграционная служба разрабатывает такую программу добровольного переселения. Но до сих пор предполагалось, что эта программа не будет финансироваться из государственного бюджета. Если эта программа будет реализована в таком виде, то я бы отнесся к ней скорее как к пиару. Создание этой рабочей группы несет не столько смысловую нагрузку, сколько попытка успокоить общественное мнение и показать движение в этом направлении, не больше. Вот когда будет программа, подкрепленная финансовыми, подкрепленная конкретными механизмами реализации, вот тогда стоит уже говорить.
На кого все-таки нацелена программа? Кто имеется в виду, когда говорят о добровольном переселении в России? Доктор Владимир Мукамель.
Дело в том, что в России принят закон о соотечественниках. Закон не оговаривает этническую принадлежность. В этом плане все, кто подпадает под действие закона, федерального закона о соотечественниках, это и украинцы, и китайцы, если они проживают в Узбекистане, все они подпадают под действие этого закона. То есть это не обязательно русские только. Хотя очевидно, что направлена эта программа будет на русскоязычное население.
Возвращаясь к российской программе по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, зададимся вопросом, Почему все же аналогичные меры крайне редки в других государствах? Вопрос к Войчеху Борозичу Смолинскому из Варшавского центра международных отношений.
В том, что касается отношения польского государства к польским меньшинствам за рубежом, у нас никогда не было потребности стремиться к массовой репатриации этих людей на родину. Нам всегда казалось более разумным добиваться того, чтобы польская диаспора была достаточно сильной и могла работать на пользу своей родины по месту своего проживания. Только от них самих зависит, будут ли они полностью абсорбированы местной культурой или захотят сохранить свою самобытность. Политика польского государства заметно отличается от того, что предлагает президент Путин.
Мнение эксперта Варшавского центра международных отношений Войчеха Борозича Смолинского.
Рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень, у микрофона Павел Давыдов. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Суд Петербурга приговорил депутата городского законодательного собрания Юрия Шутова к пожизненному заключению. Борис Березовский подтвердил информацию о продаже своих активов, в том числе издательского дома «Коммерсант», деловому партнеру Бадри Партакацашвили. Государственный секретарь США Кондолиза Райс снова выразила озабоченность по поводу ограничения свободы слова в России. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
В эфире «Свобода в полдень». Нашу программу продолжит рубрика «Бизнес и экономика». У микрофона Михаил Целенков. Объем иностранных инвестиций в Россию в 2005 году составил 26,8 миллиарда долларов, сообщил сегодня заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов. Среди стран-инвесторов он назвал Великобританию, Нидерланды, а также Люксембург и Кипр, отметив, что инвестиции из двух последних стран являются в значительной степени возвращением российского капитала. Совместное предприятие General Motors «АвтоВАЗ» подтвердило сегодня сообщение о том, что здесь прекращена сборка автомобилей из-за отсутствия комплектующих. Главным их поставщиком является сам «АвтоВАЗ». Единственной страной, с которой Россия не завершила переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию, остаются Соединенные Штаты Америки, заявил сегодня министр экономического развития и торговли Герман Греф. Среди главных вопросов на этих переговорах – возможность открытия в России зарубежными банками своих филиалов, а не только дочерних подразделений, а также отмена импортных пошлин на авиационную технику и продукцию сельского хозяйства. Темпы роста экономики Японии в последнем квартале минувшего года составили в пересчете на год 5,5%, в 5 раз больше, чем экономики Соединенных Штатов. В целом, за 2005 год объем ВВП Японии увеличился на 2,8%, экономики США на 3,5%. Китай и Иран близки к подписанию соглашения о совместной разработке одного из крупнейших нефтегазовых месторождений Ирана – «Едоваран», сообщили сегодня сразу несколько деловых изданий в Пекине и Гонконге, напомнив при этом, что предварительное соглашение было подписано еще в октябре 2004 года. Посольство Ирана в Пекине отказалось комментировать сообщение. По информации местных изданий, крупную долю в этом проекте, оцениваемом в 100 миллиардов долларов, может получить и национальная нефтегазовая компания Индии. По прогнозам, объем добычи нефти на месторождении «Едоваран» может составить 300 тысяч баррелей в день, что сопоставимо с общим объемом китайского нефтяного импорта из Ирана сегодня. Официальный курс доллара на сегодня 28 рублей 22 копейки. На завтра 28 рублей 21 копейка. Курс евро на сегодня 33 рубля 53 копейки. На завтра, предположительно, 33 рубля 54 копейки. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.18. Рубрику «Бизнес и экономика» представил Михаил Соленков. В эфире «Свобода в полдень». На очереди традиционный обзор спортивных событий. Продолжаются зимние Олимпийские игры. С последними новостями мой коллега Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день, Павел. Добрый день всем слушателям радио «Свобода». Действительно, олимпийская тема самая главная в этом выпуске. И гость программы, если можно так выразиться, очередной репортаж Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова. Их рассказ о российской победе в фигурном катании, о победе Евгения Плющенко. Но об этом после выпуска спортивных новостей. Но главная новость вчерашнего дня, разумеется, не связана с медалями, вернее, не напрямую связана с ними. Российская биатлонистка Ольга Пылева, показавшая в понедельник второй результат в гонке на 15 километров, вчера была лишена серебряной медали, поскольку в ее допинг-пробе были обнаружены запрещенные медицинские препараты. Тройка призеров в этом виде программы теперь выглядит так. Первое место осталось у Светланы Ишмуратовой, на второе переместилась Мартина Глагов из Германии, а на третье Альбина Ахатова из России. Всего же в четверг было разыграно 8 комплектов наград. В лыжной гонке на 10 километров классическим стилем у женщин свою вторую золотую медаль нынешних игр завоевала Кристина Шмигун из Эстонии. Вслед за ней в тройку призеров вошли норвежки Марит Бьёрген и Хильде Педерсен. В биатлоне в женской спринтерской гонке на 7,5 километров победительницей стала француженка Флоранс Беверель-Робер. Серебряная медаль у Анны Карин Олафсон из Швеции, бронзовая у Лилии Ефремовой из Украины. В сноуборде в программе игр дебютировала новая дисциплина кросс. Сет Уэскотт завоевал для сборной США шестую золотую медаль. Серебро у словака Радослава Зидека, бронза у француза Поля Анри Делерю. В командных состязаниях двоеборцев тройку призеров по итогам 8 прыжков и эстафеты 4 по 5 километров составили сборные Австрии, Германии и Финляндии. Еще один дебют в истории и Олимпиад вчера был в конькобежном спорте. Впервые были разыграны медали в командной гонке преследования. У мужчин тройку призеров составили сборные Италии, Канады и Голландии, у женщин Германии, Канады и России. В скелетоне у женщин победила Майя Педерсен из Швейцарии, серебро у Шелли Рудман из Великобритании, бронза у канадки Мелиссы Холлингсворт-Ричардс. И, наконец, в мужском фигурном катании золотую медаль завоевал россиянин Евгений Плющенко. Серебряную получил швейцарец Стефан Ламбьель, бронзовую канадец Джеффри Баттл. Вчера пришло печальное известие. В Петербурге на 59-м году жизни после продолжительной болезни скончался знаменитый хоккеист Геннадий Цыганков, двукратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира в составе сборной СССР. Словно бы салютуя в честь его памяти, в памяти замечательного хоккеиста, сборная России нанесла вчера в олимпийском турнире поражение команде Швеции со счетом 5-0. В этой же группе А предварительного турнира Словакия одержала победу над Латвией 6-3, а матч США-Казахстан завершился победой американцев 4-1. Лидируют Словакия, у которых 4 очка после двух побед, на очко меньше у американцев. Россия и Швеция набрали по 2 очка. А в группе А сборная Швейцарии переиграла команду Чехии 3-2, Финляндия разгромила Италию 6-0, а Канада Германию 5-1. После двух туров финны и канадцы набрали по 4 очка, у Швейцарии и Чехии по 2, у Германии и Италии очков пока нет. За 6 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 34 комплекта наград из 84. В неофициальном командном зачете лидирует сборная США 6 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовая медаль. В активе олимпийцев Германии 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая. У российской команды 5 золотых, 2 серебряных и 4 бронзовых награды. Всего чемпионами игр становились спортсмены 15 стран. На пьедестал почета поднимались олимпийцы 23 государств. Итак, вчера победу на Олимпиаде в Турине в мужском одиночном катании одержал российский фигурист Евгений Плющенко. Итоги состязаний в этом виде программы комментируют двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Заключительное соревнование среди мужчин в произвольной программе, начиная со второго и до 24 места, закончилось поздно вечером 16 февраля. Отчаянной борьбой за серебряную и бронзовую медали. Так как россиянин Евгений Плющенко, захвативший лидерство после короткой программы с первого дня, не оставил никому никаких надежд на золотую медаль. Безупречно исполнив свою тоску, причем вторым стартовым номером, в самом начале соревнований, он пошел на трибуну и оттуда спокойно взирал на все происходящее. Теперь оставалось только ждать исходной расстановки сил перед решающей произвольной программой. Хотя Женя Плющенко блистательно, триумфально, с рекордным отрывом от своих оппонентов безоговорочно выиграл золотую медаль, было бы неверно представить всех остальных как статистов, не умеющих кататься. Все остальные, в том числе и не прошедшие квалификацию, исполняли тройные и даже четверные прыжки. Другое дело, как исполняли. Ираклий Джабаридзе, ныне тренер грузинской команды, вспоминает советские времена. «Олег Алексеевич, никогда не забуду, как вы мне на тренировках говорили. Слушай, ты прыгаешь так высоко, как горный орел, но почему ты не приземляешься?» Оказывается, что не все горные орлы могут приземляться так, как это блистательно продемонстрировал Евгений Плющенко в своих высокохудожественных и технически совершенных программах. Но вот американский фигурист в образе лебедя Джонни Вейер, представивший весьма оригинальную композицию короткой программы «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса, вполне справился с приземлениями. Его костюм, расшитый белыми перьями, и красная перчатка на левой руке, образно напоминавшая клюв лебедя, а также мягкие, музыкально оправданные движения длинных рук, вполне создавали образ птицы, но смущало другое.
Знатокам балетного искусства известно, что первой исполнительницей «Умирающего лебедя» была великая русская балерина Анна Павлова, после которой этот хореографический шедевр Михаила Фокина исполняли такие звезды советского балета, как Галина Уланова, Майя Плисецкая. Правда, в мировой практике балетного искусства известен мужской балет «Монте-Карло», в репертуаре которого было знаменитое «Лебединое озеро» Петра Чайковского. И тем не менее, строгим судьям «Умирающий лебедь» понравился, судя по тому, что Джонни Вейер стал вторым после Евгения Плющенко. А третьим – швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, прошлогодний чемпион мира. Но так как в произвольной программе он опередил Джонни Вейера, исполнив такой же сложнейший каскад прыжков 4-3-3 оборота, как и у Евгения Плющенко, он переместился на вторую ступеньку в общем зачете. В борьбе за бронзовую медаль победил канадец Джеффри Баттл, а вот бывший чемпион Европы француз Брайан Жубер и бронзовый призер первенства мира в Дортмунде Стефан Линдеман заняли 6-е и 21-е места соответственно. Вообще просматривается своеобразная феминизация мужского катания. Это выражается в том, что мужчины больше стали растянуты. Например, канадец Шон Сойер исполнил вращение на одной ноге в полном шпагате на 180 градусов, что делают только девушки в художественной гимнастике. Правда, Бильман пируэт хватом за ногу начал делать первым Евгений Плющенко, но канадец превзошел не только Бильман, но даже американку Сашу Коэн. Выдающееся артистическое и техническое мастерство Евгения Плющенко оказало неизгладимое влияние на весь стиль всего мирового мужского катания. Все пытаются копировать движения его рук, молниеносность поворотов, комбинации шагов. Но, увы, для этого нужно стать Евгением Плющенко, которого мы еще раз поздравляем с замечательной победой.
В спортивных программах «Радио Свобода» двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов продолжат комментировать ход состязаний в фигурном катании на Олимпийских играх в Турине. На обзор прессы сегодня времени почти не осталось. Рекомендую вашему вниманию статью Юрия Цыбанева, известного спортивного журналиста «Петля круговой поруки в советском спорте» о истории с допингом, связанной с именем Ольги Пылевой. Ну, игры в олимпийской столице в Турине продолжаются. Сегодня будут разыграны 4 комплекта наград. А кроме того, теннисные турниры проходят в Буэнос-Айресе, Сан-Хосе, Марселе, Антверпене и Бангалоре. В чемпионате Франции сегодня матч Лион-Нант. Всего доброго. Павел, вам слово.
Спасибо. Напомню, обзор спортивных событий представил мой коллега Алексей Кузнецов. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе, после выпуска новостей, в эфир выйдет ток-шоу «Личное дело». За что сражается нынешний олимпиец? За собственную славу, за престиж страны или нации, или за деньги? Об этом будут говорить заслуженный мастер спорта, двукратный призер Олимпиад, чемпион мира и Европы, тренер молодежной сборной России по водному полу Сергей Маркоч, спортивный психолог Татьяна Никитина и спортивный обозреватель «Радио Свобода» Валерий Винокуров. Слушайте «Радио Свобода». А над сегодняшним выпуском «Свобода в полдень» работали продюсер Екатерина Высоцкая, шеф-редактор Арслан Саидов, ведущий программы Павел Давыдов. Я прощаюсь с вами, всего вам самого доброго и оставайтесь в компании «Радио Свобода».
Уже появляются открытые призывы к бойкоту весенней призывной кампании.
Мир должен действовать и действовать решительно.
Мы должны быть готовы к новым случаям заболеваний.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сотрудники милиции предлагали вместо женщины обменять на офицера милиции мужчину.
Наступил день, когда по заданию грузинского общества грузинский парламент принял постановление. Мы его исполним.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 15130 и 15410. Свободный информационный мир «Радио Свобода».